Иван Каргель. Закон духа жизни. Глава 6 послания к римлянам. Во второй половине 5 главы послания были представлены общая глава всего человечества в лице первого Адама, наше истинное отношение к нему и его грехопадению со всеми последствиями, и Христос, апостол называет его вторым Адамом, глава всех, которые принадлежат ему, а также их отношение к нему. Мы видим идентичность этих двух глав со всеми своими потомками. Так как мы, будучи Христовы, имеем наследие от этих двух глав, то после нашего оправдания во Христе и соединения с Ним возникает жгучий вопрос. Какое теперь наше отношение к первому Адаму, к греху, к его власти над нами и к смерти? Полное освобождение от всего этого Христом, нашим главой, с которым мы идентичны, вот что показывает нам апостол в настоящей главе. В ней речь идет об освящении, которое по необходимости и безусловно должно следовать за оправданием, если мы участвуем в спасении и искуплении Христовом. Отношение оправданного ко греху в контексте веры. Римлянам 6 глава, стихи с 1 по 11. Стих 1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Словами «что же скажем» Павел снова указывает на сказанное в последних стихах предыдущей главы. Он показал, что наше пребывание в благодати есть одна чистая милость и дар Божий во Христе Иисусе, и что теперь мы должны стать получателями полноты благодати и даров и не довольствоваться малым. Кроме того, он нам доказал, что где грех усилился, благодать не отстает, но тоже усиливается и воцаряется через праведность к вечной жизни Иисусом Христом нашим Господом. Много-много благодати – вот что звучит во всем вышесказанном. Закономерно возникает вопрос. Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Должно ли получиться, как в том случае, когда пришел закон и умножилось преступление, стало преизобиловать благодать, усилилась и все побороло. Много, очень много открылось греха, выступило наружу, и поэтому должно было проявиться и гораздо больше благодати. Так и произошло. Пришла благодать, как потоп, и смыла весь грех. Должны ли мы пребывать во грехе, чтобы до конца исполниться благодатью? Уместно ли задавать такой вопрос? Уместно для тех, кто милость Божию видит только в прощении грехов и в оправдании. Благодать действительно очень велика. Порой кажется, что только милости и много благодати нужно, чтобы получить прощение. Сколько бедных душ продолжают грешить за счет полученной благодати? К такому обману, к сожалению, часто побуждает детей Божьих их ветхая Адамова натура. Потом поставленный вопрос неизбежно должен был подниматься публично, и публично же опровергался, так как во все времена существовали противники учения оправдания по благодати и по вере. Это учение, говорят они, широко открывает ворота греху, ибо можно, получив прощение по благодати, продолжать грешить, потому как благодать в конце концов все покрывает. То, что такое извращение божественного учения есть ошибка, а те, что взяли это на вооружение, не знают милости Божьей, будет ясно при дальнейшем толковании этой главы. В свое время апостолу пришлось много бороться против таких лжеучителей. Все послание Галатам и часть послания к римлянам были протестом против таких иудействующих законников. Стих 2. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Апостол энергично отвергает мысль о пребывании во грехе ради большего возрастания в благодати для оправданного во Христе. Это не было бы освобождением от греха или господством над ним, как показывает нам Павел, но открытый путь предаваться ему. Апостолу невыносимо связать такую мысль с благодатью Божьей. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» – спрашивает апостол. Таким возражением он прямо устанавливает невозможность жизни во грехе. Ведь умерший освобожден от дальнейшего пребывания во грехах, и было бы абсурдом думать, что он еще может грешить. Но как же понимать утверждение, что оправданный во Христе умер для греха? Ведь не сказано, что мы должны умереть для греха, это было бы простое предположение, которое, возможно, и не исполнилось бы. Апостол говорил это о самом себе и о тех, которым адресовал свое послание, которых он, возможно, лично не знал. Если же он имеет в виду святых, исполненных Духом, тогда да восхвалим Бога. Мы стоим перед поистине великим, действительным, неоспоримым, логическим шагом для каждого чада Божьего. Это наша часть в полноте милости и праведности, благодаря которой мы через единого Иисуса Христа будем господствовать. А вот другая сторона вопроса. После того, как мы стали праведными через веру, действительно ли мы вошли в сокровищницу Бога и обрели Его милость верой в умерщвление грехов? Беда многих в том, что они не идут дальше, чем до отождествления себя со своим великим главой, Римлянам 5.1. И таким образом, как бы негодуют в своем сердце о смерти для греха, а часто и вслух об этом говорят. Они не верят Богу, Его Слову, что все так, как Он говорит, потому что чувствуют, что не умерли для греха. Но путь к Господу всегда один. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Иоанна 11.40. Вышеупомянутые толкователи хотели бы вывернуть путь Божий наизнанку, то есть сначала видеть и ощущать его, а потом веровать. Но Бог с этим не может согласиться. С ними происходит так, как они хотели бы. По неверию своему они действительно не умерли для греха, но живут в нем. Стих 3. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Достойно удивления видеть, как Господь подтверждает чадом своим их тождество с Ним и потом еще в отдельных чертах доказывает его, как, например, в их единении с Ним в Его смерти, воскресении и переселении на небеса. Ефесянам 2 глава, стихи 5-6. Для наглядности подтверждения великого факта нашей мертвости для греха в Нем Христос дал нам особый внешний знак, а именно крещение. Из этого мы можем заключить, как важно Господу воздвигнуть перед глазами обращенных в самом начале их жизни по вере символ смерти греха в них и сделать факт случившегося для них незабываемым. В чем смысл погружения крещаемого в воду таким образом, что вода над ним замыкается, объемлет его, со всех сторон и покрывает? Апостол говорит: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Да, вы должны бы знать. Действительно, то означает погружение наше в Господа Иисуса вообще и, в частности, в Его смерть. Каждый из нас, крещенных, был погружен в Его смерть. Там, в Его смерти, состоялась наша смерть для греха. Как праведность Сына Божьего через единство с Ним стала нашей праведностью, как Его послушание стало нашим послушанием, так и смерть Его стала нашей смертью. Это все истинный факт со стороны Бога и Христа, но он становится не иначе, как нашим путем познания и принятия верой. Мы должны достичь познания, что все, что касается вообще греха и наших собственных прегрешений, потонуло для нас в смерти Христа. Стих 4. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Еще полнее и глубже звучит теперь утверждение: мы не только крещены в смерть Господа, но мы и погреблись с Ним крещением в смерть, то есть подобны похороненному. Как умершие, пребываем в смерти. Крещение, согласно Писанию, делает эти похороны наглядными. Верующий, Богом оправданный, крещаемый, входит в воду, и как безвольный отдается воде, чтобы во имя триединого Бога быть погребенному в ее потоках. Так как это лишь внешний образ, то есть символ внутреннего духовного состояния, то исчезновение в воде может длиться только один момент. Хоронят, как каждому известно, только действительно мертвых людей, в которых нет ни малейших признаков жизни. Самый незначительный признак жизни прервал бы похороны. Не допустил бы хоронить сомнительного мертвеца. Следовательно, похороны служат доказательством реально последовавшей смерти. Они показывают, что исключено любое недоверие к ее факту. Человека, которого хоронят, больше не существует. Похороны – это разрыв последних связей существовавшей жизни с этим миром. После того, как дух и душа вышли из тела, последнее устраняется. Более наглядно нельзя доказать смерть. Следовательно, во всех принимающих крещение мы должны видеть детей Божьих, которые во Христе Иисусе умерли для греха и теперь хоронятся как мертвые. С помощью своих похорон в крещении они запечатлеваются печатью смерти и навсегда уничтожают все связи с прежней жизнью. Если бы это действительно было так. К сожалению, христиане пришли к такому утверждению и даже учению, что крещение само по себе производит в человеке все, о чем говорится в послании к Римлянам 6 главе стихи 3 и 4. И поэтому они удовлетворяются лишь символом крещения, не углубляясь в его внутреннюю суть. О, если бы простым обрядовым действием могло совершиться проникновение в смерть Господа Иисуса! Если бы внешний процесс производил такое всеобъемлющее действие, каких святых, чистых и сияющих христиан мы бы имели в каждом крещенном? К сожалению, они получают лишь символ, внешний знак смерти и погребения со Христом, а о сущности даже знают не всегда. То есть имеют внешние предметы, но не сущность. Только когда мы верой во Христа становимся одно с Ним, как члены тела с головой, согласно 5 главы послания к Римлянам, тогда в нас реально происходит то, что действительность в Нем. Только тогда Его смерть становится нашей смертью, а Его похороны – нашими похоронами. В этом 4 стихе мы в первый раз встречаем выражение «с Ним», то есть определение нашего отношения к Господу. Хочется особо обратить внимание на важность этого доказательства, как и на то, что в этой главе речь идет о полном искуплении нашим Господом Иисусом в трех его главных чертах, сливающихся в одно целое, причем каждая из них представляет собой более славный прогресс. Первая черта искупления есть жертва Сына Божьего, которая приносит нам оправдание. Верующий продолжает свой дальнейший путь под крестом Христа распятого, и он спасен. Все, что происходило до того, прощено, мы получили оправдание через Христа. На это проливают свет размышления апостола Павла в Римлянам 3 главе и вплоть до 5 главы 11 стиха. Вторая главная черта искупления есть отождествление Христа с искупленными. Она ведет к освящению. Верующий не только понес крест, но и поднялся на крест и вошел со Христом в смерти в могилу. Все здесь происходит с нами не иначе, как со Христом и вместе с Ним. Об этом свидетельствует рассуждение апостола Павла в Римлянам 5 глава с 12 стиха по 7 главу 6 стих. Третья главная черта нашего искупления есть единение со Христом. Она ведет к ликующему апогею. Здесь нам дается все, что касается бытия и пребывания во Христе. 8 глава подробно освещает эту черту. Драгоценные слова «мы погребли с Ним крещением в смерть», которое мы здесь впервые встречаем, говорят о тесном единении верующего со Христом, другим Адамом. То, как это единение выражается в смерти, похоронах и воскресении, и показано здесь в этом стихе. Христос, когда умер за нас, совершил не только очищение наших грехов самим собою, но и гораздо больше. Он взял нас самих со всем нашим греховным состоянием на крест и покончил с нашим греховным нравом своей смертью. Его смерть сделалась смертью для власти греха в нас. Его последовавшее затем схождение в могилу, где мы погребены вместе с Ним, что выражается крещением, порывает последнее звено, соединявшее Его с отданной за нас жизнью, посредством чего мы навсегда разлучены с нашим прежним греховным состоянием. Вот что здесь и в дальнейшем разъясняет нам апостол Павел. «Благо тем, кому Дух Святой открывает разумение, чтобы они это видели и познали». Но является ли уже это само вхождением со Христом в Его смерть? Вряд ли. Правда, одно познание этого уже может осчастливить, но не следует ошибаться. Не радость, возбужденная только познанием, но проникновение верой к осуществлению смерти со Христом, мертвость со Христом для греха, допускают нас в эти глубины. И это только одна сторона нашего соединения с нашим Вышним главой. Другая сторона – это наше воскресение с Ним к обновленной жизни, как и говорится во второй части этого 4 стиха. Крещение зримо представляет и эту другую сторону нашего тождества со Христом, потому что символически опущенный в водную могилу не остается в ней, но его оттуда поднимают, чтобы он жил как воскрешенный в жизнь, которую прожил на земле наш Господь Иисус в течение 33 лет, которую отдал ради прощения возложенных на Него грехов, и которая закончилась смертью и не должна была возвратиться, но другая жизнь, причем не связанная с грехом, спешила занять ее место. Вот лежал он мертвый, труп, правда, святой труп, но все же только лишь труп. Лишь Отец мог дать ему жизнь воскресения. Имеется в виду невозврат отданной жизни, подобно тому, как Лазарь был воскрешен могущественным словом и вернулся к оставленному существованию. Христос должен был восстать из могилы не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающей. Для этого он нуждался в славном деянии Бога Отца. Он вернулся, облеченный Отцом, в новую славную жизнь, которая уже не могла подвергнуться смерти, могиле, греху, а сама имела власть над властелином смерти. В пасхальное воскресенье он восстал из гроба, чтобы в дальнейшем жить этой всепобеждающей жизнью. Для нас, после того, что мы со Христом в смерти и могиле были одно, наше единство с Ним продолжается и в Его воскресении. Как наш Христос, так и мы будем ходить в обновлении этой жизни воскресения. После того, что наша прежняя жизнь вместе с Ним и Его прежней жизнью подверглась смерти, и мы вместе с Ним обрели жизнь в воскресении, после того наша жизнь должна стать подобной Его жизни. А потому как мы можем желать жить во грехе? Стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Слово «соединены» здесь можно заменить словом «привиты», в том смысле, что мы как саженцы, которые прививаются к дереву. Молодое сильное дерево, принимающее в себя саженец, отрезается. Саженец также отрезается от своего дерева, так что с обеих сторон смерть одинаковая, и как раз в тех местах, где смерть проявила себя на дереве и в саженце, должно состояться их неразрывное соединение». За их одинаковой смертью следует одинаковая жизнь, потому что привитый саженец впитывает в себя жизнь дерева и его силами поднимается ввысь. В смерть, в которую вошел наш Господь, мы, привитые Ему, тоже должны войти, потому что только тогда мы будем иметь одинаковую с Ним жизнь. С особым ударением здесь подчеркивается, что если первое стало фактом для нас, то есть если мы со Христом в Его смерти, если мы испытали смерть, то мы также уподобимся и Его воскресению. Одинаковая с Ним смерть ведет к одинаковому воскрешению. Смерть и воскресение неразрывны с нашим главой, и после нашего соединения с Ним они должны быть также неразрывны в нас, в силе и в действии. В первой части нашего стиха глаголы представлены в настоящем времени не случайно. Мы не должны думать, что апостол имеет в виду будущее воскресение – когда Господь воззовет праведных из могил. Нет. Павел говорит о нынешней нашей прививке ко Христу, к одинаковой с Ним смерти и воскресению. Причина возникновения разных форм глагольного времени такова. В первой половине фразы апостол высказывает предположение, что если исполним факт того, что мы стали одно со Христом в смерти, тогда другой факт – воскресение – определенно состоится. Заключительная часть 4 стиха не позволяет нам откладывать воскресение со Христом на будущий великий день, потому что Он требует, чтобы мы теперь осуществляли свое хождение в обновленной жизни. А ведь такое возможно только на этой земле. Для освящения нашего мы нуждаемся в двух божественных силах. В одной, которая нас отрезает от греха и освобождает от него, и в другой, которая исполняет нас божественной жизнью. Обе они содержатся в нашем славном главе. Первая – Его смерть, вторая – Его воскресение. Обе для нас достижимы, потому что принадлежат к полноте милости и дара Бога и становятся нашим путем веры. Стих 6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Это тесно связано с вышесказанным, где говорилось о нашей одинаковой смерти и одинаковом воскресении со Христом и о, соответственно, последующей жизни. В познании и сознании приобретенной нами силы, разрушающей силу греха посредством нашего соединения со Христом на кресте, теперь, добавляет апостол, прекращается в нас все действие греха, а вместе с тем и наше дальнейшее служение Ему. Живущее в нас зло здесь представляется нам в другой форме, не в прежней, как было до этого. Оно здесь называется ветхим человеком и телом греха, не греховным телом. Тут мы должны остановиться. Какие напрашиваются аналогии, если нам Писание говорит о ветхом человеке? Безусловно, это прямой потомок ветхого Адама, в котором мы некогда были сотворены. Это наша падшая с Адамом личность, наше испорченное «я», в котором мы рождаемся в этот мир и которое развивается в каждом человеке в отдаляющемся от Бога направлении. В таком существе первый Адам продолжает свою греховную жизнь. В другом месте, где Павел упоминает о ветхом человеке, он тоже не может сказать о нем ничего доброго. Апостол характеризует его так. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Согласно Колоссянам 3:9 он действует, но действует только по плоти, которая сама должна быть скинута с нас вместе с ее делами, подобно старой изношенной одежде, раз мы решили ее больше не надевать. Он называется ветхим человеком, в отличие от нового человека, являющегося потомком второго Адама, то есть Христа, о котором знают лишь возрожденные и обновленные Духом Святым люди. Из сказанного следует, что в чаде Божьем находятся и ветхий, и новый человек, о чем многократно свидетельствует Писание. Крайне важно уяснить, что в возрожденном Духом Святым и оправданном Христом человеке еще не порваны все связи с первым Адамом. Страшное связующее звено между ветхим Адамом и нами есть тот ветхий человек и то, что в нем заключается. Он вмещает в себя тело греха, а это значит, что лишь тогда, когда наш ветхий человек будет распят со Христом, тело греха перестанет существовать или будет снято с нас как одежда. Тело это – то самое, которое апостол в Римлянам 7:24 называет телом смерти и в Колоссянам 2:11 называет греховным телом плоти. Из чего мы делаем вывод? Оно есть место обитания или принцип греха, откуда исходит все зло. Следует опасаться неправильного предположения, что под телом смерти буквально подразумевается наше тело. Слава Богу, наше тело не является настоящим местопребыванием греха или греховного принципа. Ибо если бы это было фактом, то ни оно, ни его члены не могли бы быть ни орудиями служения Богу, ни жертвой живой, святой и благоугодной Ему. Римлянам 12:1. К сожалению, наше тело с его членами может быть использовано как для служения греху, так и для служения Господу. И необращенный человек часто погружает свое тело и члены глубоко в грех, а обновленный Богом предоставляет члены свои Богу в орудие праведности. Ужасная связь между нами и нашим прежним главой первым Адамом, наш ветхий человек и тело греха все еще существуют, но это не значит, что мы, соединенные со вторым Адамом, не можем от них освободиться. Здесь определенно разъясняется, что наш ветхий человек распят с ним. Сын Божий взял его со всеми его грехами на крест, как мы уже видели в 4 стихе, где он в нем и с ним был распят. Это произошло, чтобы тело греха, смертельно раненое, прекратило свое существование, и мы освободились от служения греху. Все сказанное здесь для нас истинный факт во Христе, нашем главе. Но как это может сделаться фактом лично для нас? Во-вторых, когда мы думаем о нашем ветхом человеке, мы не должны представлять себе чужое, отвлеченное существо, но, веря слову Бога, отдавать себе отчет, что Он – это мы сами, по природе своей. С нашим глубоко укорененным грехом, наше собственное «я» и ничто и никто другой, мы не должны себе представлять, что кто-то другой должен быть приговорен к смерти, но мы сами. Наше возросшее и ставшее дорогим собственное «я» должно быть пригвождено ко кресту вместе со Христом и там оставаться. Писание везде в таком духе говорит о тех, которые настолько соединились со Христом, что для мира приняли смерть, а их жизнь сокрыта со Христом в Боге. Колоссянам 2 глава 20 стих и 3 глава 3 стих. В живой вере, которой мы соединяемся с нашим Вышним главой, совместно с Ним смерти на кресте Его, так что мы можем повторять за апостолом «Я сораспялся Христу», прекращается наше служение греху, и так продолжается, пока мы пребываем во Христе. То, что не могли сделать с нами наши благие намерения, слезы и любая другая сила, противящаяся злу, творит в нас сила смерти Христа. В нем распятом мы действительно мертвы для греха. Стих 7. Ибо умерший освободился от греха. Кто умер, то есть принял состояние мертвости во Христе, и верой так пребывает, как апостол говорит о себе во 2 Коринфянам 4:10, «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, тот свободен от греха». О нем же говорится, «Ибо умерший освободился от греха», то есть расквитался со всеми своими обязанностями, как уволенный человек. Так точно, как физическая смерть отменяет всякие претензии к умершему, так и смерть со Христом на кресте отменяет всякие требования греха и греховного принципа к живому. Раб, покуда был жив, не мог освободиться от рабства. Он мог отважиться отказаться от работы, мог бежать, горько жаловаться, но это его не освобождало. Но когда он лежит мертвый на носилках, его рабство заканчивается. Так и нас не отпускает грех, но когда мы сораспяты Христу и верой пребываем в Его смерти, тогда прекращается действие силы греха. Мы отвечаем на требования греха, как отвечают мертвые, и познаем, как бессилен для нас грех со всеми своими искушениями. Здесь и больше нигде спасение от ветхого человека и от тела греха. Стих 8. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Павел вновь возвращается к мысли, которую уже высказал в 5 стихе, чтобы в дальнейшем дать еще некоторые указания о жизни со Христом, так как до этого говорилось только о мертвости в Нем. Далее апостол определенно указал, что наш ветхий человек или наше «я» Адамовой природы обречено на смерть. В настоящем стихе, где говорится о жизни со Христом, это мы, есть наше «я», новое «я», сотворенного Богом по образу своему человека, который может жить только со Христом. Если ветхий человек действительно пригвожден ко Христу, то новый человек может жить новой жизнью во Христе в полной силе. Какая это жизнь, апостол свидетельствует в следующем стихе, стих 9. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти». Новая жизнь нашего Вышнего Главы – это жизнь воскресения, в которую мы вошли с Ним и которая не подвержена ни срывам, ни изменениям. Он не может опять умереть. И так как его жизнь – это наша жизнь, она той же природы и в состоянии длиться с неиссякающей силой. С какой великой уверенностью умерший со Христом и воскресший с Ним должен ежедневно продолжать свою жизнь до блаженного ее завершения. Начав жизнь во Христе, он без изменения проживает ее до конца, даже если ему предназначено прожить на земле столько, сколько прожил Енох. В этом стихе мы находим примечательное высказывание о смерти в связи со Христом. «Смерть уже не имеет над ним власти». Оно напоминает нам, что в свое время смерть имела власть над Христом. После того, о чем так выразительно напоминалось в 5 главе, как смерть вошла в мир и господствовала в нем безо всякого ограничения, потрясающее впечатление производит указание на то, что и Сын Божий подпал под владычество этого грозного властелина. Слово «господствовать» здесь, в нашем тексте, имеет более мягкое значение, чем там, где говорится о господстве смерти над людьми. Однако его смысл не меняется. Грех людей предоставил смерти право господствовать над ними, и тем же путем смерть достигла господства над Христом, несмотря на то, что Христос не знал никакого греха. Взяв на себя грехи всего мира, Христос, как Агнец Божий, добровольно отдался под власть смерти. Наши грехи были причиной, по которой Господу надлежало умереть нашей смертью. Но в тот момент, как смерть им овладела, она в своем разрушении достигла крайнего предела, потому что в нем одном, который замещал всех, все умерли, как и свидетельствует апостол Павел во 2 послании Коринфянам 5:14. В лице этого одного смерть переполнила свою чашу и потому была вынуждена отдать свою силу и господство ему. Он, который сам короткий срок находился в узах смерти, теперь господин над этими узами и над их прежним господством. Отныне к его поясу прикреплены ключи ада и смерти, Откровение 1.18. Может ли теперь возникнуть мысль, что смерть и ад могут дотронуться до жизни нашего главы или над ним господствовать? Стих 10. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Однажды или раз и навсегда». Здесь смысл следующий, который был бы в состоянии подвергать опасности жизнь Христа или содействовать господству смерти, вовеки не может приблизиться к нему. Это во-первых. А во-вторых, Христу незачем снова добровольно брать грех на себя, потому что, когда он умер, он удовлетворил все требования и раз и навсегда покончил с грехом. Нового повторения того, что совершилось в его смерти перед Богом и людьми во веки веков, больше не нужно. И таким образом, к славе его грех не может приблизиться. Но следует обратить внимание, что здесь апостол не говорит о смерти нашего Господа как о плате за наш грех или о возмездии за него, потому что об этом речь шла в 3 и 4 главах послания. Здесь он показывает нам другую сторону его смерти. То есть, как смертью он освободился от могущества греха и всякого отношения к нему. Для греха он умер раз и навсегда, и поэтому освободился от него. Освобождение нашего главы от силы греха имеет великое значение для нас, которые суть его члены. Оно тем более нас вдохновляет, потому что мы, бывшие с ним в смерти, подобно ему, освобождены от ее господства раз и навсегда. Вот ради чего нам свидетельствуется об этом. Спрашивается, разве Иисус имел отношение ко греху? Мог ли грех вообще иметь хоть какое-то отношение к нему, тем паче иметь над ним власть? Христос был как Бог, возвышен и неприступен для греха, но став человеком, хотя и безгрешным, он как таковой вступил в сферу греха и должен был объясниться с ним, иначе искупление от греха не представлялось бы возможным. Это одна из причин, почему Христос сделался человеком. Итак, нам позволено увидеть, как грех имел власть подступиться к нему разными путями за время его земной жизни, искушать его, вступать с ним в борьбу, причинять боль и жестокие страдания и, в конце концов, предать смерти. Не нужно напоминать, что ради нас он вступил в отношения с грехом, добровольно взяв на себя все бремя грехов всего мира на себя и пережив последствия этого своего действия во всей глубине. Освободился от греха во всех отношениях он только своей смертью и так основательно, что вступать в какое-либо соприкосновение с грехом стало совершенно невозможно. Он раз и навсегда умер для греха. Далее говорится, «А что живет, то живет для Бога». Спросим, разве вся его земная жизнь не была жизнью для Бога? Не было ни одного момента, от его рождения до возгласа на кресте совершилось, в которой он не жил бы для Бога. Но в жизни, в которой он после смерти вошел в славу Отца, Бог – единственная сфера и атмосфера. Новая жизнь уже не та, что на земле. Повсюду окружена грехом, стеснена и осаждаема им. Нет. Теперь Бог один заполняет ее всецело. Вне всяких печальных исключений. И так будет во веки веков. Таково теперь отношение ко греху нашего прославленного главы, чадами и наследниками которого мы являемся. Как же вышесказанное Павел соотносит с нами? Ответ в 11 стихе. Стих 11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Точно так же, как наш Господь своей смертью был отрезан от греха, так и мы, потому что мы погружены в ту же самую смерть. Его отношение ко греху, в силу нашего единства с ним, есть и наше отношение ко греху. Так же, как Бог теперь является исключительно жизненным элементом Сына Божия, то да будет так и с вами, потому что это даровал вам наш Искупитель. Божественное наставление обращено ко всем верующим, почитайте себя мертвыми для греха. Это значит, противостойте греху, как мертвые. Когда грех к вам подходит, ластится и соблазняет вас, встречайте его как мертвец, который нисколько не заинтересован тем, что делается вокруг. Пусть у вас не будет зрения, слуха, обоняния и чувства для греха. Мы воображали, что умерли для греха, признавались верные, искренние души, которые действительно хотели освободиться от его пут, но опозорились. Когда подошел грех, мы не были мертвы. Наш ветхий человек оказался живым и точно таким, как раньше. Эти дорогие души были просто послушны повелению считать себя мертвыми для греха и надеялись пережить это на опыте. И вот не получилось. А почему? Потому что сам в себе никто не может быть мертвым для греха, даже если считает себя сильным и ревностным. Он определенно может быть таким только во Христе Иисусе, нашем Вышнем Главе. Займи же свое место в Иисусе Христе. Думай, говори, живи, поступай, ходи в нем, который раз и навсегда умер для греха. Встречая искушение, пребывая в нем, и твой опыт будет истинной победой и ликованием, которые Христос празднует в тебе, а также и ты в нем. Навсегда остается истиной то, что говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава 10 стих. «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, и, как говорит апостол Иоанн в 1 Иоанна 3:6, считая себя умершими для греха, мы должны считать себя и живыми в Боге, то есть живущими в нем, существующими только для Него, подобно Христу, к которому мы приобщены. Предполагается, что мы желаем этого от всего сердца, но если нет этого желания, то простое согласие не привело бы ни к чему. Жить для Бога мы можем только во Христе Иисусе. Сосредоточенное, величайшее стремление не может довести до цели, если мы не пребываем во Христе и без Него хотим приобрести эту жизнь».